друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Здравствуйте,
Привет всем, я радостный такой, ура!
Молодец. И вот я хочу подчеркнуть, заметьте, ни одного ведь матерного слова в нашем эфире не звучит. Высококультурное.
Ну если бы мы прямо, знаешь, в первом же выходе сказали бы, ну.
Да даже и не в первом,
здорово,
какая
ребята.
Разница. Просто надоело.
Нет, здорово, это ничего страшного нет. Здорово.
Музыку. Я говорю, просто надоело. Надоело, что все вокруг матерятся. Даже вот, казалось бы, заходишь в лифт, девицы стоят 15-летние, вот такие вот еще, можно сказать, сопли, простите за выражение. И вот, понимаешь, трехэтажным по поводу...
И там, невольно возникает фото. Вопрос, почему Брагин, живущий на втором этаже, катается на лифте?
Неважно, я что, не могу ездить на другие этажи у кого-нибудь в гостях? Дело не в этом. В общем, друзья, есть вариант, как обращаться к обидчику без употребления нецензурных слов.
Так.
Не обязательно сразу же переходить на мат, чтобы... Можно использовать, кстати, более альтернативные выражения. Вот комитет лесного хозяйства Подмосковья предложил заменить нецензурную брань названиями лесных вредителей. Итак... Допустим, записывайте, мотайте на ус.
Давай.
Ах ты ж, караед ты настырный, лептура ты четырехполосная, клоп ты сосновый, плодожил, прости господи, желудевый. Ну, кстати, по женской части...
Лептура, я все, клоп представляю, кто
да,
это.
Вот лептура.
Кто такой лептура?
Ну, забей, лептура.
Или лептура.
Лептура четырехполосная.
Четырехполосная.
Мне почему-то сразу это вспоминается из «Джентльменов удачи».
Да, этот Василий такой... Алибабаевич, этот нехороший человек.
По женской части, кстати, тоже есть варианты. Гордим. Ты же моя пиявица красногрудая, блошка капустная, козявка ты моя, ивовая.
Ощущение такое, что ты опять как поехал кому-то, едешь кому-то в гости и сейчас записываешь полностью на все случаи жизни.
Ой, друзья, ну вот варианты действительно иногда звучат как комплимент даже. Вот название нашего шоу недалеко от того, что мы сейчас только что называли. Поэтому, друзья, шоу новости грызов лайфовых, словоблудов эфирных, шуткопрядов радийных начинается. Брагин, Гордеева, Захар, в вашем распоряжении. Добро пожаловать.
Ну, давайте.
На Авторадио.
Ну что, друзья, вроде бы дело сдвигается с мертвой точки. Я говорю это для тех, кто собирается ехать за границу, по крайней мере, в дружественные страны, такие как Турцию или Объединенные Арабские Эмираты. Дело в том, что российские банки нашли новый способ для работы карты МИР за рубежом. Они намерены устанавливать собственные терминалы, вот это вот POS-терминалы для оплаты, те самые, к которым мы подносим карту для того, чтобы оплатить, но только в дружественных странах. Пока речь идет лишь о двух кредитных организациях, пишет РВК со ссылкой на свои источники. Причем название этих организаций не уточняется, но понятно,
все
что это достаточно... Не, ну это крупные наши банки. Можно догадаться, кто это такие. По крайней мере, название одного из них.
На букву Т?
На букву С. Скорее
S.
всего,
на
да.
Букву S знаю,
а дальше непонятно. По словам собеседников РБК, первый банк планирует установить POS-терминалы только в Турции, а вот второй и в Турции, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Будет ли работать такая схема, и как поведут себя коллеги этих самых двух главных банкиров, то есть другие российские банки, думаю, узнаем достаточно скоро. Ну, по крайней мере, к началу летнего курортного сезона мы точно будем понимать, как там и что.
Так, далее прокачаем скиллы в знании применения великого и могучего.
Скиллы.
В Госдуму внесен проект о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных слов. Он предполагает недопустимость использования зарубежных заимствований, за исключением случаев, когда иностранное слово не имеет общепотребительных аналогов в русском языке. Для этого составят нормативные словари, которые будут содержать нормы современного русского языка при его использовании в качестве государственного. В общем,
скиллы, навыки.
Да, в общем, проект интересный. Лайфхаки, советы, да.
Аналоги.
Ну, понятно. В общем, проект интересный. За очищение русского языка берутся не впервые. И мы уж в который раз, но с воодушевлением обсудим этот вопрос с экспертом по ходу шоу.
И еще одна новость, которая действительно притягивает наше внимание сегодня. Россиянам назвали 5 самых распространенных ошибок в интернете.
Так.
Одной из самых частых проблем эксперты называют нежелание обновлять антивирус на компьютере. Хакеры постоянно придумывают новые способы получить данные россиян и для этого создают все новые и новые вирусы. Среди распространенных ошибок также называют использование одного пароля для нескольких учетных записей, что греха
таить. Вот это издевательство.
Ну почему издевательство-то? На самом деле, ну я, к сожалению, тоже грешу. У меня один пароль на
несколько... Я и говорю, это издевательство, если все не запомнить.
Да не говори-ка. Опасность могут также представить открытие ссылок на незнакомые ресурсы. Некоторые из таких ссылок могут привести пользователя к вредоносному программному обеспечению. Еще одной частой ошибкой является использование общественных точек Wi-Fi. Если пользователь подключается к непроверенной сети, то в таком случае ему не следует оплачивать счета через банковские приложения и заходить в социальные сети, чтобы личную информацию не получили злоумышленники, добавил эксперт. Это лишь верхушка айсберга, друзья. Сегодня будем говорить о цифровой безопасности подробнее.
Лайв-чат проходит.
Не лайв-чат, а чат советов.
Почему чат советов?
А нет,
живой разговор, живой общение.
Хорошо, давай.
Проходит при информационной поддержке национального проекта «Цифровая экономика». Благодаря нас проекту этой осенью запустилась всероссийская программа кибергигиены. С ее помощью российские интернет-пользователи повысят цифровую грамотность, а еще научатся защищать себя и свои данные от цифровых атак и кибермошенников.
Ну, в общем, к вам у нас следующие вопросы. Как часто вы меняете пароли от личных кабинетов, соцсетей, почты? Были ли случаи, когда вас взламывали? Чем это обернулось для вас? Пишите.
А, друзья, единый номер плюс 7-915-459-2020. WhatsApp, Viber, SMS, Telegram. Кстати, авторы трех самых интересных сообщений получат в подарок умную колонку.
На Авторадио.
Напомню, главная тема сегодня – цифровая безопасность. Наши граждане, к сожалению, часто ведут себя в цифровом пространстве совершенно безрассудно. И такое поведение зачастую оборачивается реальными трагедиями. Люди получают моральный, материальный ущерб. Ну, достаточно привести в пример историю этого года. Вот в апреле 22-го москвичке Даниэль написал неизвестный и заявил, что на одном из сайтов в сети есть ее интимные снимки. Также он угрожал разослать фотографии знакомым Даниэлы, если она не заплатит 200 тысяч рублей. Девушка перевела требуемую сумму, однако мошенники запросили больше, утверждая, что неизвестная заплатила за слив фотографий. Позже с потерпевшей связался мошенник, выдавший себя за руководителя сайта, и пообещал вернуть ей все платежи после того, как она переведет деньги лично ему. Всего девушка, внимание, потратила на переводы мошенникам порядка 30 миллионов рублей.
Молодец, я что-то не верю.
Какая. После чего обратилась в правоохранительные органы. Ну, просто немыслимая история, конечно же. Я не знаю.
Да. Что-то здесь.
Ну, факт остается фактом. Вот то, что я нашел в интернете. В общем, как не попасться на удочку мошенников, подробно об этом разговариваем с нашим гостем, генеральным директором Ростелеком Solar Игорем Липуновым. Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Привет, привет.
Верите в такую историю, нет? 30 миллионов.
Про слив интимных фото, конечно, верю. Там это совершенно стандартный вид вот такого мошенничества и развода. Но про 30 миллионов, ну, видимо, так, очень обеспеченная и, видимо, очень...
И очень много фотографий успела выложить.
Да, либо сказала 30 миллионов, верните мне, хотя на самом деле было гораздо меньше. Да. Ну ладно, это уже, как говорится, другая история. Скажите, пожалуйста, кто вот такие киберпреступники и где с ними можно столкнуться в обычной жизни?
Знаете, вот как воспринимаются эти киберпреступники? Это такой человек в капюшоне, у которого даже при дневном свете не видно лица.
Нет, наушники обязательно у него.
Наушники, да-да. Но на самом деле это не так. Это обычные люди, живущие вместе с нами, которые ходят по тем же улицам, и, в общем, фриками они не являются. Если говорить про вот такую вот классификацию, что ли, если так можно сказать, вот этих вот киберпреступников, я бы их разделил на три таких вот группы. Понятно, что есть такие пионеры-одиночки, у которых, в общем, цель скорее киберхулиганство. Что-то такое несложное взломать, как-то себя продемонстрировать, и, в общем, на этом...
Самоудовлетворение такое больше.
Абсолютно.
Амбиции.
Там где-то, может быть, это буллинг, где-то что-то показать своим там друзьям, одноклассникам,
одногруппникам.
Вот прям не более того. Вторая же часть – это, скорее, уже коммерческие группировки, хакерские, да, у которых, ну, то есть это не любители, это профессионалы, это люди, которые зарабатывают деньги. И вообще говоря, объем вот этого теневого кибербизнеса, вот этого вот хакерского, это десятки миллиардов рублей. Ну, и подходить к этому нужно ровно как такой, с одной стороны, организованной преступности, с другой стороны, большому структурированному бизнесу. Одни пишут атакующие программы, другие их там каким-то образом рассылают, заражают пользователей, третьи осуществляют взломы.
Это многоступенчатая система.
Абсолютно, абсолютно. И там четвертые эти деньги со счетов выводят, обналичивают, ну и какие-то там биткоины переводят. Это вот такая самая распространенная, такая коммерциализирующая киберпреступность, это вот кибергруппировки. Ну и третья составляющая, она уже где-то чуть в другом поле, это спецслужбы. То есть сейчас, ну, говорить о том, что Джеймсов, Бондов уже нет, ну, наверное, они еще есть. Но все-таки киберпространство, тем более вот такое вот очень цифровизованное, цифровизованное государство, цифровизованная промышленность, это прям хорошая территория, на которой спокойно работают спецслужбы и гораздо проще решают свои вопросы. Ну и вот после там известных событий, конечно, вот на территории России количество кибератак на госорганы, на критическую информационную инфраструктуру очень усилилось.
Увеличилось в разы, это точно. А то и в десятки раз, да. Так, продолжаем.
Понятно, с комбинациями, вернее, с комбинациями, а с классификацией разобрались. А чем пользуются хакеры для взлома информационных систем и кто отвечает за сохранность данных?
Да, ну чем пользуются? Используют ровно атакующее, так называемое, вредоносное программное обеспечение. Раньше все это называли вирусами, там, троянами, но тем не менее, сейчас это действительно такое специально атакующее ПО. Его можно скачать в Даркнете, ну вот в Тор-сетях, ну, в общем, достаточно простые средства можно получить бесплатно в открытом доступе. Дальше более сложный инструментарий. Он продается, там, ну, не знаю, 4-5, там, более сложные система стоит там $15,000. Там, это предмет такой покупки.
То есть вирусы там продаются реально?
Ну, продаются. Да,
это программный вирус.
Вирус, да. Причем это очень классно. Там продаются вот эти вот атакующие программные обеспечения. Причем производитель, он дает гарантию. Если...
Смешно, да.
Если мое написанное вот это вот атакующее программное обеспечение, например, выявляется антивирусом, он дает гарантию и за там 2-3 часа готов модифицировать, чтобы уже оно
обойти антивирус,
проникало, да, через все системы защиты.
Потрясающе.
Дальше, с точки зрения того, кто защищает, кто вообще должен обеспечивать защиту. И здесь две стороны. Конечно, например, там, мы все граждане, у нас есть персональные данные, и когда мы эти персональные данные кому-то предоставляем, оператор персональных данных по закону отвечает за их защищенность. Это безусловный факт.
И есть... это в теории.
Ну, и на практике тоже. И вообще говоря, на операторов персональных данных там достаточно серьезная регуляторика и ответственность за утечки. Сейчас вообще будет принята нормативная база, когда за утечки персональных данных на оператора будут накладываться оборотные штрафы, пропорциональные его выручке. Ну, то есть они могут для больших компаний исчисляться сотнями миллионов рублей, и это прям заставляет защищать. Но есть вторая сторона, что свои персональные данные, вообще говоря, свою защищенность каждый человек должен обеспечивать. Ну, то есть вы живете у себя в доме. Вы же не задумываете о том, что давайте я не буду запирать входную дверь в квартиру, и какая-то там жилищная компания обеспечит ее защиту. Нет. Ну, то есть вы не можете не закрыть дверь, а ключи положить на лавочку перед подъездом. Там. И в этом смысле такая вот личная техника безопасности, кибер защищенность, она находится, конечно же, у вас, но вы должны думать, когда вы кому-то даете доступ, когда вы общаетесь с кем-то, кто просит от вас какой-то пин-код от вашей карточки, ну, то есть ваша собственная кибергигиена очень важна.
По поводу кибергигиены как раз и то, что нужно иметь несколько паролей хотя бы, да, не один пароль на все абсолютно аккаунты, вот об этом действительно серьезном моменте мы поговорим буквально через несколько минут. Друзья, еще раз напомню, говорим сегодня о кибербезопасности.
Мурзилки Лайф на Авторадио.
Продолжаем разговор про кибербезопасность. У нас в гостях генеральный директор Ростелеком Solar Игорь Липунов. И вот мы начали наш сегодняшний эфир с 5 самых распространенных ошибок пользователей интернета. И вот часто действительно мы заходим на так называемые фишинговые сайты. Что такое фишинг?
Ну, фишинг в общем случае это, как правило, зараженное письмо с каким-то очень завлекательным названием, на которое открывает пользователь, заражает свой компьютер, ну и все там ценные данные, которые есть на компьютере, они утекают к злоумышленнику. Но вообще говоря, фишинг — это не только письма, это фишинговые смски, фишинговые сообщения в WhatsApp, в Telegram, и, конечно, вы правильно сказали, это всевозможные фишинговые сайты, которые, ну, знаете, вот это любимое, скачать бесплатно без регистрации, вот это вот...
Милое
прям,
дело.
Прям знак равенства, что что-то там под капотом у этой штуковины есть.
Но в любом случае это призывает открыть что-то.
Абсолютно.
Какую-то ссылку.
И, конечно, вот эта информация, она всегда вместе с информационной повесткой. Про ковид, про мобилизацию, а если праздники, что-нибудь 8 марта, вот такое вот гендерное, так вообще объем фишинга процентов на 30 больше в эти дни.
В общем, надо быть просто внимательным к адресу, да, который тебе приходит.
Откуда приходит, да.
Да, обращать внимание. Какие меры по кибербезопасности вы рекомендуете соблюдать нашим слушателям?
Ну, я бы сформулировал такие четыре основных. Первое – пароли, пароли, еще раз пароли. Ну, то есть, первое – пароль сложный. Второе, на каждом ресурсе, на каждом сайте свой пароль. Ну, вот, то есть на вашей социальной сети один, на почте другой, на мобильном банке третий.
Ну, как же запомнить-то все?
Записывайте, Господи. Записывайте, только не в цифровом виде. Можно на какой-нибудь бумажке вот это вот записывать, это нормально.
Не в компьютере вы имеете.
И даже не в памятках телефона.
В памятках тогда, знаете, какой-нибудь мнемоникой, так, чтобы оно прямо, это, знаете, записать в телефоне пароль от телефона, это как на обратной стороне карточки записать пин-код от нее. Все-таки здесь там надо быть аккуратнее. Второе, это нужно включать все вторые факторы. Что такое второй фактор? Это подтверждение, например, смс-ками ваших входов. Это можно делать на WhatsApp, на Telegram, на госуслугах. То есть второй фактор, это на самом деле ключ к безопасности ваших аккаунтов. Третье. Как я банально скажу, но нужно устанавливать обновление. Вот зайдите у себя на телефон, где там в системной папочке, там, если у вас горит хотя бы 10 неустановленных обновлений, вот лучше этого не допускать.
То есть обновляться всегда везде.
Да, да,
поняла?
Абсолютно. Но вообще говоря, для людей, которые вот очень ценят свое вот это вот цифровой профиль, свое цифровое пространство, главное правило — это два устройства. Есть чистое устройство, есть грязное устройство. На чистом устройстве ваша корпоративная почта, ваш мобильный банк, ваши какие-то вот ценные цифровые активы. На грязном устройстве для меня это, например, планшет. Ты можешь ходить по интернету, скачать бесплатно, без регистрации.
Опять-таки.
Ты можешь дать планшет в поездке ребенку поиграть. Это вот то место, где вы можете делать что угодно, но там нет ваших данных.
Угу.
Ну и последнее, это совершенно базовые такие правила кибергигиены. Если вы подключаетесь к публичным Wi-Fi, то не ходите в ваш мобильный банк. Если вы идете где-то в интернете и там видите какие-то очень заманчивые, ярко мигающие баннеры, ну, там, это опасность. И, в общем, безопасность личного пространства, она достаточно проста. Это вот несколько таких вот базовых правил. Если их выполнять, то, в общем, переживать особенно не стоит за вашу защищенность.
Ну, главное пароль. Начать с пароля.
Да, надо переломить себя и поработать над вопросом.
Да.
Для чего была создана всероссийская программа кибергигиены? Какие проекты в нее входят? Что она с собой несет?
Да, сейчас, конечно, вот по статистике очень большой объем и мошенничества, и потерь персональных данных, которые, к сожалению, успешны за счет, ну, я скажу так, цифрового патернализма, что мои цифровые данные должен защищать кто-то другой, а не я. И вот это вот кибергигиена, это ключ вообще к защищенности. И вот программа, которая делается Министерством цифрового развития вместе с нами в рамках цифровой экономики, призвана нести вот эту вот защиту. И сейчас у нее два таких вот основных вектора. Самые незащищенные люди — это дети, и это все-таки старшее поколение. То есть у детей, помимо вот самых вот этих вот вещей, связанных с кибергигиеной, это еще защита от буллинга. Это прям большая проблема сейчас. Для детей мы ведем вот эту вот очень такую планомерную информационную работу. Мы вовлекаем сейчас вот этих вот детских блогеров, которые сейчас очень много про это рассказывают. Мы вовлекаем игровых стримеров, потому что атаки на игры детей тоже очень распространены. Ну, а для старшего поколения, конечно, это специальные ресурсы. В том числе мы сделали лендинги, соответствующие разделы на портале госуслуг по киберграмотности. Сейчас вот запускается на МОСРУ соответствующий портал, который направлен уже на более взрослое такое поколение.
Ну вот вы уже сказали про портал госуслуг. Там появился раздел «Кибербезопасность. Это просто».
Да.
И там вы учите чему? Вот более подробно скажите, пожалуйста. Для старшего поколения, я так понимаю.
Ну, это для всех пользователей, для всех, кто пользуется госуслугами. Ну, первое, можно пройти самое базовое тестирование.
Да, понять, насколько ты
поймаешься или не поймаешься на вот это вот. Чистишь зубы по утрам, там сколько у тебя разных паролей. А второе, это, конечно, мы там сделали специальный раздел по, ну, таким вот типовым фразам, по которым, например, можно распознать мошенников. Ну, то есть вот, если вы слышите, когда вам звонит какой-то неизвестный номер, здравствуйте, я сотрудник банка, на вас оформлен кредит, с вашего счета переведены средства, ну и, конечно, такое мое любимое, да, из вот самых главных таких мошеннических фраз. Мы вам отправили код, назовите его нам. Ну, то есть вот, чтобы не попасться на удочку кибермошенников, сделан вот этот вот раздел.
Ну, а то есть кода реального не приходит, да? Вот, ну,
нет, смысле, конечно.
Он приходит.
Конечно, приходит.
Приходит, и вы должны его назвать.
Вы его должны назвать, и вот в этот момент точно деньги с вашего счета уйдут. Ну, то есть сейчас ни один сотрудник банка, ни одна служба технической поддержки не запрашивает у вас ни ваших персональных данных, не запрашивает у вас каких-то кодов, приходящих по СМС, это делают только мошенники. И сейчас, конечно, там, если знать вот эти вот самые базовые правила, сейчас понятно, вот эта схема мошенничества, они очень развесистые. Вас по-всякому пытаются развести на такой разговор, на то, чтобы сообщить информацию. Конечно, ваша такая там самая базовая осторожность позволит от них защититься.
Спасибо большое, да, предупрежден, значит, вооружен.
Хорошо, что есть источники, даже протестируются, да, это очень интересно на тех же госуслугах.
Еще раз напомню, что у нас в гостях был генеральный директор Ростелеком Solar Игорь Липунов. Надеюсь, что до новых встреч в эфире, потому что тема, она бесконечная, и сколько
постоянно обновление
существует, да, интернет-пространство, столько же, к сожалению, нашего брата дурят, увы и ах. Спасибо огромное и до новых
встреч. Спасибо.
До свидания.
Лайф-чат.
Лайф-чат проходит при информационной поддержке национального проекта «Цифровая экономика». Благодаря нас-проекту этой осенью запустилась всероссийская программа кибергигиены. И вот с ее помощью российские интернет-пользователи повысят цифровую грамотность, а еще научатся защищать себя и свои данные от цифровых атак и кибермошенников. В связи с этим мы сегодня с вами в Лайф-чате выясняем, как часто вы меняете пароли, например, от личных кабинетов, соцсетей, почты, и бывали ли случаи, когда вас взламывали, чем это обернулось.
Ну что, начинаем читать. Итак, Давид из Москвы начинает. К сожалению, у меня есть опыт взлома. Взломали лет 5 мою страничку ВКонтакте. Честно говоря, я про нее даже забыл. Хотя я писал в техподдержку и что только не делал. Доступ восстановить не удалось. Она находилась без изменений, благо там нет никакой личной информации и фотографий нет, вообще ничего. И вот в конце 2020 года ко мне подходит моя жена с вопросом: что ты творишь? Оказывается, тот, кто взломал мою страничку, начал заливать туда нецензурные картинки, статусы и все тому подобное. Вся эта ситуация была очень неприятная. В итоге техподдержка так и не отреагировала, а страничка неактивна уже более года.
Угу. А вот гораздо серьезнее ситуация была у Евгения. 10 лет назад в Одноклассниках он начал бороться с хакерами.
Непонятно, они... правда, как, но тем не менее.
В общем, они в отместку взломали все аккаунты. В Одноклассниках удалили все, поменяли имена матерные, взломали почту, поменяли пароли. В почте были все данные о регистрации на сайтах. Они взломали все и там тоже заменили пароли. Я вообще мало что после этого восстановил. Да, прям прошлись.
Такая цифровая катастрофа такая.
Катком прошлись буквально.
Дальше Елена тоже из Волгоградской области. Меня взломали в ВК. Двоюродная сестра поверила, перевела 10 тысяч рублей. Ну, то есть взломали, соответственно, там с запросом «помогите, дайте денег». Вот. Отослала 10 тысяч рублей. Они обнаглели, стали еще просить. Второй раз она уже отказала. И вот только племянник в общей группе «Родни», которая существовала, сообщил о том, что ее взломали. Вот Елену, и сестра была в шоке, соответственно, которая деньги отправила.
Илья дальше из Кировской области. У меня пароль один на все, но он состоит из 13 символов. Там буквы, цифры, спецсимволы, и за 15 лет его еще ни разу не взломали. Да и для незнакомых сайтов я использую другие пароли.
Слушайте, мне кажется, Илья, тут дело не в символах, не в 13 символах. На самом деле это достаточно один раз, чтобы вас взломали, и все, потом ваши 13 символов пойдут, в общем, в ту же топку. И еще от Виталия сообщение из Краснодарского края. Меня ни разу не взламывали, может, поэтому у меня всего два варианта паролей для всего. А как иначе запомнить? И один на двоих пин-код к банковским картам с женой, так как она его часто раньше забывала. И так уже вот 13 лет. Думаю, обычному человеку надо просто думать, куда он заходит, и не открывать всякий спам, тогда и ломать не будут. Что ж, спасибо огромное. Друзья, продолжим изыскание в этом плане. Взламывали вас или нет? Как у вас вообще с цифровой безопасностью? Как часто меняете пароли от личных кабинетов, соцсетей и почты? Пишите плюс 7-915-459-2020.
И не забывайте, что сегодня авторы трех самых интересных, ярких, увлекательных сообщений получат умные колонки.
На Авторадио.
Да, отвлечемся много от цифровой экономики, поговорим об аналоговом нашем родном языке. Иностранные слова в русском языке следует использовать только в случае, когда отсутствует их общий употребительный русский аналог. Так считают авторы поправок в закон о государственном языке Российской Федерации. Документ внесен в Госдуму, а мы тем временем его обсуждаем с экспертом. У нас на связи директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета Игорь Исаев. Игорь Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер. Небольшая поправка. Заместитель директора Института языкознания Российской академии наук, но самое главное у нас впереди.
Хорошо.
Действительно.
Спасибо.
Ну, это да.
Ну что, опять проблема очищения литературного русского языка от избыточных заимствований поднимается, кажется, еще с петровских времен.
Ну, вы знаете, должен сказать, что лингвисты к этому относятся очень скептически, потому что язык – это такая вещь, которая не регулируется умом. Значит, тут важно понимать, что при всем нашем желании мы не можем, например, отменить дательный падеж множественного числа у какого-нибудь существительного или гласный «а» в русском языке, даже если бы захотели. Почему мы иногда смотрим на лексику, а речь идет, обратите внимание, только о лексике, никто не покушается на грамматику. Так вот, про лексику мы говорим потому, что лексика наибольшим образом связана с предметной жизнью нашей вокруг. И зарубежные слова, которые нам хочется убрать, это на самом деле тоже... Ой, давайте я скажу прямо. Это большая глупость, потому что значительная часть русской лексики является заимствованной в разные времена.
Исторически уже, да.
Слова. Конечно, лошадь, карандаш, да даже слово «хлеб» будет заимствовано в разное время. Мы с вами реагируем на новые заимствования. Надо подождать, и все рассосется.
Ну, не кажется ли вам, что сейчас откровенный перебор уже со всеми этими там питчингами, коворкингами, месседжами, дедлайнами и так далее?
Вы знаете, вы потребители, и я потребитель. Если нам с вами нужно это для коммуникации, это появляется. А если у нас есть явления, которые не имели адекватных, соответствующих названий в русском языке, то включая слово «компьютер», «мессенджер», то они у нас... пользуются. А вы еще знаете, какая вещь главная? То, что мы с вами считаем заимствованиями, по факту таковым не является. Потому что все эти слова, включая мессенджеры и все остальное, когда-то были заимствованы, но они изменяются уже, склоняются по правилам русской грамматики. Вы же можете просклонять в русской грамматике слово мессенджер,
мессенджер. Можем.
По всем падежам при том.
Да.
Да, и по приличным, и по неприличным. И оказывается, что это на самом деле... уже все, наше слово, рабочее. Просто оно когда-то было заимствовано. К этому относиться надо очень здраво и здорово. Не надо нервничать по этому поводу и засорять Госдумы не тем, чем нужно. Вот
да,
я так думаю.
Ну, окей, скажу я вам по-нашему, по-заимствованному. Смотрите, проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов за исключением не имеющих аналогов в русском языке. Может быть, вы в курсе. Вот эта вот формулировка «недопустимость использования», ее надо понимать как полный запрет с последующим наказанием? Как?
А вот смотрите... Значит, бранная лексика, как мы с вами знаем, всегда запрещена была, находится за рамками нормы, которые мы можем с вами использовать. Но на любом заборе вы прочтете эти слова, и стоит только нам что-то запретить, как это становится необычайно притягательным.
На любой завод зайдите.
Да, ну и не только завод теперь.
Конечно. То есть вы сделаете наиболее притягательным то, что запретили. Это надо делать не запретом, а чтением, беседами, культурными просветительскими лекциями. Но кто же об этом думает?
Ну, я все-таки, вы знаете, Игорь Игоревич, я думаю, что это в первую очередь коснется самих людей государевых, то есть представителей власти, дабы они на русском языке говорили с народом. Вам так не кажется? Ну, может быть, еще средств массовой информации как-то коснется.
Может быть, может быть. Действительно, локально это можно распространить, но в этом есть некоторая сомнительность. Запретить можно. Как наладить контроль, непонятно. Они и так-то не очень хорошо говорят иногда на русском-то.
Это точно.
Ну, в общем, да.
Интересно, что допустимые к употреблению заимствования закреплены в специальных нормативных словарях. Вот вы бы хотели попасть в число составителей таких справочников?
Нет, это совершенно бессмысленная вещь. Такие вещи уже пытались сделать. Были справочники для государевых людей. Ну, так кто ж туда смотрит? Будет инициатива, скорее всего, будет выделен бюджет полмиллиардика. Освоим.
Это само собой.
Ну, это да. А смотрите, если документ пройдет в Госдуме, он будет вступать в силу с 1 января 2025 года. А скажите, пожалуйста, как вообще можно такие справочники составить, если за это время в русский язык, ну, уверены все, зайдут новые иностранные слова?
Да никак, это бессмысленно. Ну, то есть, что-то будет сделано, что-то на каком-то этапе будет сделано, но язык живой, нельзя живому языку запретить развиваться. Нельзя сделать его греческим, древним.
Ну, смотри, и еще один момент. Да, в пояснениях к закону также написано, что принятие проекта позволит повысить общий уровень грамотности граждан. Но вы уже начали об этом говорить. Действительно, разве таким образом повышается уровень грамотности населения?
Ну, совершенно верно. Это делается эволюционным образованием. Это не делается завтра. Это делается послезавтра обычно.
Хорошо, спасибо огромное за ваше мнение. У нас в эфире был заместитель директора Института языкознания Российской академии наук Игорь Игоревич Исаев. Всего доброго.
До свидания, спасибо.
Спасибо.
На Авторадио.
Ну, подайте-ка нам следующую тему. В Москве и еще в ряде регионов России стало возможным прививаться назальной вакциной от коронавируса. Кому стоит выбрать именно назальный спутник ВИЧ, что стоит учитывать? Об этом говорим с иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, поставки назальной вакцины в медучреждения начались. Притом, соответственно, уже, я говорю, не только в Москве, но и по многим регионам России. Это значит, что все тесты, все испытания назального спутника, назальный спутник ВИ прошел и зарекомендовал себя хорошо?
Прошел не все клинические исследования, а раннюю фазу, первую, вторую, да, после которой происходит регистрация антиковидных вакцин. Третья фаза в процессе. Публикации по назальной вакцине по третьей фазе еще я не видел, скорее всего, их не было. И на самом деле есть еще другие иностранные разработки, которые в этом же направлении работают. И, кстати, и российские разработки даже есть, мысли и уже планы и проекты по разработке других интраназальных антиковидных вакцин, в том числе в России. Но по ним пока такой исчерпывающей информации, как по вакцинам для внутримышечного введения, нет. Угу. Поэтому, в общем, конечно, их можно рекомендовать, но если человек, в общем, не боится получить укол, да, то я бы все-таки рекомендовал ревакцинироваться внутримышечными препаратами для внутримышечного введения. Если же нет, то, конечно, скажем так, эффект все равно есть, но мы просто еще не до конца уверены, у кого, насколько мощный эффект, так сказать, может быть, какие-то группы людей, у которых эффект более слабый, пока это неизвестно.
То есть именно из-за того, Николай, то, что продолжается исследование, и не все фазы тестирования завершены, правильно?
Да, но дело в том, что даже одной третьей фазы обычно дело не ограничивается. Обычно проводят популяционные исследования эпидемиологические, проводят несколько исследований третьих фаз у разных там групп людей, в том числе у пожилых, например. В общем, на сегодняшний могу сказать так, что, в общем, использовать эти вакцины можно вполне. И это, конечно, значительно лучше, чем не ревакцинироваться. Но если все-таки сейчас делать выбор между вакцинами для внутримышечного введения и интраназального, я бы все-таки выбрал уже ставшие более традиционными инъекционные формы.
Так, ну хорошо, если все-таки мы говорим про назальную, то кому в первую очередь вы бы порекомендовали именно такой вариант вакцинации? Ну все же.
Нет, я не могу сказать, что никому. Просто еще раз говорю, что эффект может быть слабее, чем от внутримышечных вакцин.
Пару раз пшикнуть.
Это не с тем связано, что он как раз вот эта назальная вакцина сделана на основе еще того старого уханьского вируса, а у нас тут уже вообще другие штаммы, всякие омикроны бродят.
Омикроны, дельты и так далее.
И цициоиды, церберы.
Да, но у нас дело в том, что и вакцины для внутримышечного введения ровно такие же. У нас еще адаптированных под новые варианты не появилось, так что здесь, конечно, нет. А смысл здесь в том, что действительно включается более мощно локальный иммунитет слизистых верхних дыхательных путей, но при этом системный иммунитет, он включается значительно хуже. И вот непонятно, в каком случае, так сказать, что перевешивает с точки зрения эффективности. Вот это как раз и то, что необходимо уточнить. Что касается групп людей, которым необходима вакцинация, ну, я бы здесь не выделял именно интраназальную, я бы и внутримышечные инъекции, интраназальные, все как бы в одну группу объединил. Кому нужна, в принципе, ревакцинация в первую очередь? Это людям пожилым, людям старше 60 лет всем, людям, у которых есть какие-то тяжелые хронические заболевания, иммунодефицитные состояния, в том числе вызванные приемом лекарственных препаратов, беременные женщины. Вот это на самом деле, что называется, самые важнейшие группы риска. А всем остальным тоже рекомендовал бы, начиная, ну, взрослым людям, да, потому что по подросткам, по детям, скажем так, однозначных выводов все-таки делать рано, особенно по детям, по подросткам, в общем, уже можно. И поэтому, собственно, если говорить о детских вариантах, все-таки их можно делать, но можно и не делать, поскольку все-таки риски для детей небольшие. Но, опять же, никаких особых там проблем вроде тоже не выявляется. Вот. Что касается всех взрослых, то я бы рекомендовал, потому что, ну, даже мы знаем, что люди без факторов риска могут перенести коронавирусную инфекцию не очень благоприятно.
Хорошо, спасибо вам огромное за советы, за рекомендации, спасибо. За мнение. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков был у нас в эфире.
Спасибо.
Вечернее шоу.